Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Ефим Фишли. В эфире обсуждение за круглым столом в рамках проекта «Европа свободы». Со мной в пражской студии «Радио Свобода» директор грузинской службы нашего радио Давид Кокабадзе и комментатор белорусской службы нашего радио Юрий Дракохруст. Из состава участников легко сделать вывод, что речь пойдет прежде всего об этих двух государствах, общим знаменателем которых являются недавно прошедшие парламентские выборы. Мой первый вопрос лежит на поверхности. Слишком очевидны различия в самом характере выборов, в их результатах, в организации, последствиях, буквально во всем. Но в чем причины таких радикальных различий? В политической системе, прежде всего, может быть, в ментальности населения, может быть, в истории стран. Ваше мнение, Юрий Дракохруст?
Я думаю, что это очень сложный вопрос. В конечном счете, я думаю, что главное отличие заключалось в новейшей политической истории. Как эти страны развивались вот последние 20 лет? Были, конечно, различные предпосылки, но, возможно, вот то, что происходило за эти 20 лет, оказало, в общем-то, большее влияние, чем глубокая история. В Грузии, в общем-то, долгие годы она испытывала политическую нестабильность, она испытывала, в общем, очень глубокий, едва ли не самый глубокий на территории всего бывшего СССР экономический кризис, но, тем не менее, какие-то демократические институты, демократические устои, в общем-то, в ней сохранялись, возможно, потому что не нашлось достаточно сильного человека, который мог бы их уничтожить. Вот. Что касается Белоруссии, то такой человек нашелся, к сожалению. Возможно, знаете, как бы это сказать, Беларусь и Грузия немножко по-разному получили свою независимость. Грузия, в общем-то, за это боролась. Мы помним эти саперные лопатки, помним многотысячные, едва ли не миллионные демонстрации. Беларусь, в общем, получила независимость, ну, в известном смысле, немножко по умолчанию. Вот. И поэтому вот то, что мы сейчас видим, это как бы вот задним числом она расплачивается за аванс, за независимость, за демократию, которые были даны ей как бы вот просто так.
Я просто уточню для тех из наших слушателей, кто мало уже 20 лет и, возможно, уже не помнит тех событий, что, говоря о саперных лопатках, вы имеете в виду тбилисскую демонстрацию, знаменитую, разогнанную войсками с помощью саперных лопаток, если я не ошибаюсь, было 20 убитых. Да, это уже было в перестроечные, в горбачевские времена.
В 89-м году.
Но вы начали здесь, половину вашего вступления было посвящено Грузии. У нас есть директор грузинской службы, я спрошу у него, чем он объясняет особенность прошедших недавно парламентских выборов. Я имею в виду в данном случае именно отличие от белорусских выборов.
Юрий затронул эту тему частично. Я думаю, он абсолютно прав, говоря о том, что Грузия и Беларусь, они по-разному прожили вот эти 20 лет. И независимость им досталась тоже по-разному. Я в этом абсолютно согласен с Юрием. И при всей политической нестабильности, о которой он говорил, Грузия все-таки сначала же, вот с момента получения независимости, определила для себя вектор развития и заявила, что цель Грузии – это приближение к Европе, вступление в Североатлантический Союз, чего Белоруссия, конечно, никогда не делала. И, естественно, вот это подразумевает и верность тем ценностям, которых придерживаются европейские страны и члены вот тех союзов, к которым стремится Грузия. И это уже предопределяет как бы характер выборов, И если есть, конечно, различия этих выборов от европейских, которые проводятся в развитых европейских странах, все-таки хотя бы объявленная цель, вот это верность вот тем ценностям, демократическим ценностям, которым верны страны Европы.
К сожалению, не всегда и не везде слова совпадают с делами, и объявленные ценности совпадают с реальной ситуацией. В данном случае все наблюдатели отмечали именно цивилизованный характер этих грузинских выборов. Это отмечали и наблюдатели ОБСЕ, которые там присутствовали, и другие. Почти даже из рядов оппозиции не было слышно серьезных оговорок, упреков, возражений против хода самих выборов. Значит, систематизируем эти различия. Политическая система другая, многопартийность существует, плюрализм, реальный плюрализм мнений. Но ведь это же все не с неба на Грузию свалилось. Недостаточно же было сказать, что мы хотим быть цивилизованными и хорошими. Ведь в Грузии был период сначала с распада Советского Союза и где-то до начала 2000-х, был период и войн, и колоссального упадка всей страны, разрушения и разрухи, настоящей разрухи. И потом шеварнадзовские годы какого-то застоя странного. То есть не с неба это на Грузию свалилось. Что же произошло со страной?
Ну, опять-таки, если говорить о плюрализме и многопартийности, то как раз в этом Грузия мало чем может похвастаться, потому что все последние годы и в парламенте практически оппозиция номинально существовала, у правящей партии было конституционное большинство, и прессу вряд ли можно было назвать свободной, во всяком случае электронную, которая особым влиянием пользуется в Грузии, да, и в других странах тоже. Так что сравнивать Грузию с ведущими, с передовыми западноевропейскими странами, вот по тем категориям, критериям, о которых вы говорите, я думаю, даже и не стоит. Но если сравнивать Грузию с другими постсоветскими странами, конечно же, тут налицо определенные успехи, тут и реформа полиции, тут и борьба с коррупцией, во всяком случае, на бытовом уровне, тут и реформа всей системы гражданского обслуживания, как это называется по-русски, я даже не знаю правильно, гражданский public service, гражданских служб, всякие. Вот эти все реформы, которые были проведены, их можно причислить в плюсы теперешнего руководства, уже пораженного на этих выборах. Но проблем было более чем достаточно, и мы о них, наверное, тоже поговорим в течение.
Ну, несомненно, несомненно. Но вообще сравнивать стоит только сравнимые вещи. Сравнивать Грузию с Соединенными Штатами, с Британией, наверное, бессмысленно. С Арменией, с Азербайджаном, с Россией,
но
с Молдавией.
Есть,
знаете, наверное, вот реально.
Дело в том, что вот это правительство всегда и говорило, что почему мы хотим, чтобы нас сравнивали с ведущими западными странами, и мы не хотим только, чтобы нас сравнивали с Азербайджаном и Туркменистаном. Мы не хотим этого, и у них, во всяком случае, претензия такая есть.
Согласен, увидим в будущем, будет ли новое правительство сравнивать себя с Австрией или все-таки, скажем, с югом России. Белоруссия, кстати, чисто географически более европейская страна, чем Грузия. Она граничит с Польшей, она, иными словами, граничит с Евросоюзом. Просто у нее общая граница с Евросоюзом. Чем же объяснить ее какую-то, я бы сказал, не то чтобы отсталость политическую, но она выглядит скандалом на этом фоне. У нее нет возможности даже похвалиться теми относительными, но все-таки реальными успехами, как Грузии. В чем дело?
Ну, вы знаете, я думаю, что это связано в определенной степени, конечно, с соседством с Россией и, точнее, с очень большой культурной, ментальной и прочей близостью с этим великим восточным соседом. Потому что в этом смысле, знаете, вот мы видим, что как будто существует некая политическая матрица вот этих трех, скажем так, восточнославянских стран, Беларусь, Украина, Россия, что они пытаются или пытались, вот, так сказать, создать какую-то демократическую структуру, и потом это всякий раз обваливалось в ту или иную форму авторитаризма. В Беларуси едва ли не самую жесткую, в Украине сейчас не слишком жесткую, хотя мы видим эволюцию. Ну, как бы нет хороших, плохих народов, но, возможно, действительно еще в Беларуси, а возможно и во всех трех странах, ну вот не созрели предпосылки для существование консолидированной демократии. Она может появляться, но потом, в общем-то, силы антидемократические оказываются большими, чем силы демократии. Возможно, именно потому, что Грузия вот как бы не входит в этот мир, в этот контекст, вот в ней возникают какие-то такие особенности, что вот она оказалась как бы она не совсем вписана в эту матрицу. Вы знаете, у меня такое тоже вот впечатление, может быть, это как бы один из аспектов того, о чем я говорю, это вот способность общества к самоорганизации. Причем к самоорганизации не только партий, скажем там, а вот, условно говоря, около дома, так сказать, скажем там, канава появилась. Вот взять, организоваться, ее закопать. Элементарное что-то. Такое. Вот я думаю, что в трех вот наших странах, Беларуси, России, так сказать, и Украине, ну вот будут желать, а где же начальство, почему оно яму не закопает? И вот эта вот как бы неспособность к самоорганизации, она поднимается и на самый верх, потому что, ну вот скажем, ведь да, оппозиция в Грузии победила. Но даже если бы она не победила, она бы взяла вот реально 40%. Я думаю, Ефим, вы понимаете, что российская оппозиция, даже если бы условия были гораздо более благоприятные, чем, так сказать, у нее есть сейчас, потому что нынешняя Россия, ну, это все-таки не сталинский СССР. Ну, я себе не могу представить, чтобы российская оппозиция взяла 40%. Она не способна так самоорганизоваться, как сумела организоваться грузинская. Да, там были большие деньги. В России тоже бывают большие деньги. Но кроме денег нужна вот эта вот сама общественная ткань, способность людей самоорганизации. От закапывания ямы до организации национальной партии.
Согласен, Юра. Мы об этом еще поговорим. Сейчас спасибо. И мы вернемся к микрофонам, продолжим передачу после непродолжительного объявления.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Сергей, мне кажется, на митинге вы говорили о том, что в одной стране под названием Россия словно бы живут граждане двух стран.
Я провел сравнение двух противоборствующих сил. Люди, которые ходят поклониться на Поклонную Путину, и люди, которые приходят на Болотную, чтобы вытащить Россию из болота.
Радио «Свобода», свободанews.ру.
Напомню, на волнах «Радио «Свобода» вы слушаете обсуждение за круглым столом в рамках спецпроекта «Европа свободы». Участвуют директор грузинской службы «Радио «Свобода» Давид Кабадзе и комментатор белорусской службы Юрий Дракохруст. Ведет передачу Ефим Фиштейн. За режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Давид, вы хотели что-то добавить к словам Юры Дракохруста?
Я хотел добавить что-то к тому, что вы упомянули вот в своем вопросе. Вы сказали, что слова порой расходятся с делами, и чем можно объяснить то, как прошли выборы в Грузии. Дело в том, что когда я говорил о верности ценностям европейским и о объявленных ценностях, которые проповедуют грузинские власти, это же подразумевает еще и поддержку со стороны Запада. Это и деньги со стороны Евросоюза и Соединенных Штатов. Если вы помните, сразу после войны Евросоюз и Соединенные Штаты выделили 4 миллиарда долларов Грузии, и это была огромная поддержка. Без нее, наверное, и не удалось бы свести концы с концами в стране. Но это были плоды той политики, которая проводилась грузинскими властями. Так что это не могли быть только слова. Естественно, когда ты проповедуешь ценности, от тебя ждут и результатов тоже. И на тебя смотрит весь мир, тот мир, к которому ты, так сказать, тянешься и частью которого ты хочешь стать. Так что это взаимосвязано, мне кажется.
Наверняка это взаимосвязано. Хотя, признаюсь, это довольно сложный клубок противоречий, где не так просто разобраться. Если Грузия совершила гигантский шаг вперед на пути к демократии, то почему же победу оппозиции приветствовала прежде всего Москва? Запад довольно сдержанно пока реагировал на эту победу. Почему же так сказать, переломным для настроений грузинской общественности оказалось полицейское видео, видеопроизвола в одной из тюрем грузинских. Власти заявляли, что это видео является заказной подделкой. Его автор, кстати, должен быть сейчас по решению суда экстрадирован в Грузию. И мне сейчас даже трудно представить, что с ним произойдет в Грузии при новой власти. Может быть, он получит орден за заслуги, может быть, навсегда исчезнет. Но вот что важно, если окажется, что это видео заказное, как будет восприниматься победа, достигнутая с его помощью? В Польше это называли когда-то победой провокации. То есть это не совсем и не так просто. Возможно, это потребует какого-то времени, чтобы нам разобраться, безусловно, кто и что победило сейчас в Грузии.
Безусловно. Вы задаете этот вопрос, да, мне? Хотите, чтобы я сейчас ответил, да? Знаете что, давайте сначала поговорим о том, как это случилось. И то, как это случилось, мне кажется, это огромный шаг вперед для страны как таковой, для государства. Потому что то, что правящая партия признала свое поражение на выборах, это уже само по себе уникальное явление, потому что такого на протяжении всей постсоветской, да и, естественно, советской истории не бывало в Грузии. И уже поэтому, мне кажется, этот факт надо оценивать как положительный. Совсем другой вопрос, чего мы должны ждать от нового лидера, от новых лидеров в Грузии. Ведь Саакашвили и его соратники пытались и пытаются всем доказать, всех убедить в том, что Иванишвили и члены, другие члены коалиции «Грузинская мечта» – это чуть ли не агенты Кремля, что они будут проводить политику, которая будет угодна Москве, что уже и думать не придется нам о вступлении в НАТО и так далее и тому подобное. Это еще предстоит нам увидеть, потому что если судить по заявлениям господина Иванишвили и других, то тут ничего не изменится, что касается внешней политики Грузии, потому что Иванишвили говорит, нашей главной целью остается вступление в НАТО. Единственное небольшое различие от политики Саакашвили – это то, что он добавляет, что при всем при этом надо поддерживать хорошие отношения с Россией. Как это возможно? Как можно стремиться в НАТО и иметь хорошие отношения с Россией? Это другой вопрос. Мне это кажется неразрешимым вопросом.
Здесь вы возвращаетесь косвенно к моему тезису о том, что слова не всегда означают дела. Иногда слова нам даны для того, чтобы скрывать свои помыслы. Собственно, вопрос упирается в то, какими будут последствия этой победы. Сохранится ли нынешний уровень плюрализма в стране? Или все пойдет по накатанной схеме, типа «за что боролись, на то и напоролись». Можно ли ожидать, что правительство Иванишвили постарается сделать так, чтобы эти выборы были последними свободными? Ну, начнет судить людей Саакашвили по типу украинских процессов с Тимошенко. Начнет находить у них, а это легко сделать в любой стране, включая Россию, разумеется, в первую очередь включая Россию, легко найти какие-то случаи коррупции, произвола, черти знает что, и засудить оппозицию, и разогнать ее средства информации, и запретить этих комментаторов прорежимных, вчерашних, а сегодня антирежимных. Не может ли произойти такое?
Я лично это исключаю, потому что я думаю, что общество Грузии за эти 20 лет настолько созрело, настолько повзрослело, что оно этого не допустит, что сразу выйдут люди на улицы и сразу выразят протест против этого. Так что это я абсолютно исключаю. Если даже будут такие попытки, они буквально в корне будут предотвращены или им будет перекрыта дорога. Абсолютно я в этом уверен. Но кроме того, я даже больше скажу, что я думаю, что даже попыток таких не будет, потому что все прекрасно понимают то, что я сейчас сказал.
Оптимист.
Может быть.
Но скажите мне, Саакашвили у власти... Сейчас, Юра, одну секунду. Сколько было лет в общей сложности? С 2003-го?
2004-го, января 2004-го.
8 лет.
Еще будет год.
Да. Значит, если общество... А я предполагаю, что оно, наверное, созрело за этих последних 8 лет. Оно же, наверное, главным образом. Если общество настолько созрело за последних 8 лет правительства Саакашвили, то, наверное, может случиться так, что ему памятник поставят за зрелость общества.
Вполне.
Юра, Саакашвили остается президентом, но и Лукашенко остается президентом. Кажется мне, что их модели, методы, схема правления довольно разная. Саакашвили, возможно, останется еще на один срок, если победит на выборах. А если проиграет, наверное, уйдет. На следующих выборах президентских, я имею в виду.
Нет, он не может больше баллотироваться.
Он больше не может баллотироваться.
Два срока.
Значит, он может уйти.
Через один может.
Он может стать лидером партии оппозиционной.
Может стать премьером, если вдруг...
Если бы партия его победила. А да. Лукашенко, ведь у него другой тип президентства. Он же не просто президент, он президент реально управляющий властью, имеющий исполнительную власть в руках. Беларусь президентская республика по своему типу.
Да.
Так ведь? Как получилось так, что Лукашенко правит дольше любого европейского правителя сейчас и собирается править... довольно долго еще.
Ну, вы знаете, я отвечу на ваш вопрос, начиная с, как ни странно, Грузии, с того вопроса, который вы вот задали Давиду. Понимаете, на мой взгляд, как бы устойчивость демократии объясняется не только вот ее так называемой зрелостью, что люди там любят демократию и так далее, хотя это тоже важно, разумеется, но если мы посмотрим историю, вообще вот как демократия возникала, скажем, в Западной Европе, то она возникала отнюдь не потому, что кто-то очень сильно ее любил, а просто потому, что в ней существовали и очень сильные институты, и очень сильные различные интересы. И один не мог придушить другой. Условно говоря, существовала королевская власть и существовала власть папы, и не только духовная. И папа не мог подчинить себе, и эти не могли подчинить себе. И поэтому демократия возникла как неспособность ни одной стороны одержать решающую победу, всего лишь. И вот мне кажется, что в Грузии вот это было едва ли не решающим элементом того, что она вот живет так, как она живет. Просто там не оказалось такого мощного пахана, который смог уничтожить всех. Потому что, ну, смотрите, вот говорят там, Саакашвили там, там у него суды неправильные, у него там, значит, то-сё. Позвольте, а как там существовал миллиардер Иванишвили, легальный миллиардер? Да мы понимаем, что бы с ним было в России. Сидел бы рядом с Ходорковским. Давно сидел бы рядом с Ходорковским.
Но Иванишвили-то очень долго был соратником Саакашвили и финансировал его многие проекты.
Вот неважно, что... вот как только бы перестал финансировать, так сразу бы поехал туда, куда поехал Ходорковский. И то же самое было бы в Беларуси. И все такие вот ребята, которые тоже сначала были с Лукашенко, а потом, так сказать, решили какие-то свои игры, или в тюрьме, или в Москве, или еще где-нибудь, или денег у них нет. То есть это значит, что в Грузии есть силы, которые вот как бы сопротивляются. И я думаю, что вот по поводу вашего вопроса, что будет. Ну, во-первых, у Саакашвили 40% в парламенте. Это, в общем-то, много. У Саакашвили, насколько я понимаю, силовые структуры, которые им, его руками созданы, Министерство внутренних дел. И это, кстати, будет проблема для Иванишвили взять под контроль. То есть формально он будет премьером, но это Восток. Вот. Поэтому я думаю, что грузинская демократия, вот она не скатится в диктатуру, типа белорусской, не только потому, что грузины больше любят демократию, а потому что в Грузии больше оформленных сил, которые не дают друг другу полной победы. А в Беларуси таких сил нет.
Я не стал бы, Юра, признаюсь честно, сводить это все к роли личности и к тому, что Саакашвили был не такой пахан, чтобы всех взять и открутить им голову. Это все не так. Его цель была, цель и смысл правления была в том, чтобы создать систему, где никто никому открутить голову просто так не может, где существуют вот эти различные силы. А когда это становится целью, то это... становится сильнее и больше, чем роль личности. Мы знали ситуацию в Украине, где тоже продемократические, прозападные силы имели по 40 и по 50% в парламенте. Этого не хватило. Пришел новый человек, и по мне довольно быстро начался откат к старым нормам. Это возможно. Здесь не в этом дело, мне кажется. Дело в том, что структуры, которые созданы в Грузии, плюрализм и гражданское общество, которое включает, кстати, и средства массовой информации, мы о них еще не говорили, я этот вопрос хочу задать Давиду. Разумеется, может быть, можно было больше и лучше. И больше всего, и лучше всего. Но, тем не менее, что-то было всегда. Вспоминаю случай, когда мой тбилисский приятель, а тбилисская интеллигенция была настроена вся антиправительственно, антирежимно, против Саакашвили, естественно, против мишистов, как они их называли, взял меня к телевизору повел и сказал, посмотри на этот замечательный фильм, ты увидишь, как манипулируют выборами, какие махинации происходят и так далее. Я посмотрел убедительно, смело, убедительно, честно. Я говорю, что подпольный, мы смотрим, подпольный канал. Он говорит, да нет, это же официальный, даже официальный канал, иметь. А в газетах? А в газетах то же самое, говорит, на первых страницах. Я говорю, так вы говорите про диктатуру, про невозможную диктатуру. Да, так в Москве же ничего другого я не читал, что Грузия – это последний бастион восточной диктатуры в регионе. Сейчас вот, к счастью, все кончилось. Но это же смешно. Это же смешно. Если есть средства массовой информации, даже если это не 50 на 50, если это 40 на 60, значит, диктатура не получается.
Нет, диктатурой я бы не назвал тот режим, который создал Саакашвили. Но что касается массовой информации, средств массовой информации, то там действительно не 50 на 50, это даже смешно об этом говорить, там, наверное, 90 на 10, потому что все три национальных, общенациональных телеканала, включая общественный телеканал, они были сильно про-саакашвилевские всегда, все вот за эти годы. И этим и объясняется то, что в регионах люди практически не получали никакой другой информации. У них вот эти три канала, вот это их средство, благодаря которому они получали информацию о том, что происходит в их стране. А вот те каналы, которые вы упомянули, оппозиционные, которые действительно существовали и существуют, «Маэстро Кавказия» и недавно созданный «Девятый канал», который Иванишвили создал, вот эти каналы, они, конечно, оппозиционные, они настроены против Саакашвили, против правительства, но покрывают они незначительную часть территории Грузии, только в больших городах эти каналы можно было смотреть. Так что силы явно неравные тут. А газеты, которые действительно пишут и покрывают, я не знаю, по последними словами Саакашвили и его друзей, газеты практически никто не читает. В Грузии тиражи просто смешные. Там тысячи экземпляров выходит газеты, и уже считается, что тираж хороший. Понимаете, это тут уже силы действительно неравны.
Газеты в России переживают трудное время. Спасибо, Давид. Мы еще раз прервемся ненадолго и вернемся к микрофонам после непродолжительного объявления.
Речевая сила, речевая патентность человечества, она резко идет на убыль.
Поверх барьеров писатель, поэт Оксана Забушко. На Украине у нее репутация живого классика.
Сегодня все языки больны. Человечество вступило на тот путь языковой деградации, когда нам всем грозит переход на общение между медиями.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете обсуждение «За круглым столом» в рамках спецпроекта «Европа свободы». Участвуют директор грузинской службы Радио Свобода Давид Кокабадзе и комментатор белорусской службы Юрий Дракохруст. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Давайте поговорим о международных аспектах парламентских выборов в ваших государствах, а точнее в государствах, на которые ваши редакции ведут свое вещание. Белоруссия, от нее резких поворотов ожидать нельзя, и все же в прошлом такие попытки мы наблюдали. Кстати, может быть, стоит напомнить, что в свое время Грузия даже пыталась сблизиться с Белоруссией на фоне напряженки, которая возникла между белорусским режимом Лукашенко и Москвой одно время. Сближение не удалось, в общем-то. Как сейчас видит Белоруссия свою международную политику? Она практически изолирована от ЕС. Стремится ли она на полном серьезе в состав некоего Славянского союза и тех структур, которые на постсоветском пространстве были созданы Москвой? Или же у Лукашенко остаются какие-то возможности для маневра?
Ну, во-первых, я начну с того, что а почему не удалось сотрудничество? По-моему, у Лукашенко с Саакашвили были прекрасные отношения. Они вот, когда в Киев ездили на футбол, рядом стояли, общались очень мило, так сказать. Когда был конфликт информационный с Москвой в 2010 году, именно Саакашвили был приглашен на белорусское телевидение для того, чтобы рассказать, какие, так сказать, ужасные русские империалисты. Вот. Торговля развивается, прекрасно работают, кстати, авиарейсы Тбилиси, Минск, и вообще все вот люди из Грузии, которые едут в Россию, они все едут через Минск. Так что отношения прекрасные. И в этом смысле Саакашвили, который в 2006 году практически прямо на страницах «Нью-Йорк Таймс» призывал свергнуть Лукашенко, сейчас один из главных его лоббистов на Западе, в Европе, в Америке. Так что отношения прекрасные.
У этого есть объяснение. Такое прагматичное, прагматическое.
Ну, я просто говорю о фактах. Вот оно вот так есть. Вот. Что касается взаимоотношений Беларуси с Западом, то, конечно, они после этих выборов, пожалуй, что стали еще хуже, потому что там вот обсуждались новые санкции в отношении Беларуси. Вот. Но они были отложены, ну, посмотрим, что будет на выборах. Ну, а на выборах, так сказать, все увидели, что, так сказать, просто демонстративное, наглое, так сказать, попрание любых демократических норм. Вот. Но я бы сказал так, что существует еще такая вещь, как геополитика. Вот. В общем-то, в том числе эти выборы, и как бы реакция на них показала, что режим достаточно устойчив. Вот. Что какие-то варианты его дестабилизации, они могут не привести к положительным результатам. Плюс к тому, скажем, его полное поглощение не режима, а Беларуси Россией изменит геополитический баланс не в пользу Запада. И я думаю, что это понимают на Западе, это понимает Лукашенко. Вот, и я, в общем-то, не исключаю, ну, если не сильного улучшения отношений, то, по крайней мере, нормализации. Нормализация, знаете, формат, вот я думаю, идеал Лукашенко – это отношение коммунистической Румынии Чаушеску с Западом. Это был один из самых тоталитарных режимов социалистического лагеря. Товарищ Чаушеску не забывал целоваться с товарищем Брежневым, но за некоторые, так сказать, отклонения от генеральной линии, типа, так сказать, сохранения дипотношений с Израилем, типа неучастия во вторжении в Чехословакию, Чаушеску был, в общем-то, принимаем на Западе, президенты американские посещали Бухарест тоталитарный, деньги кое-какие давали, а Лукашенко больше не нужно, он в Евросоюз не собирается, и в НАТО.
Спасибо, Юра, может быть, Лукашенко не собирается в Евросоюз и в НАТО, но Грузия-то до сих пор собиралась и в НАТО, и в Евросоюз. Как будет сейчас? Сохранится ли это риторика о неизбежности вступления в НАТО, или фактически будет наблюдаться некоторый откат, и эта риторика будет подзабыта в пользу моментального, сиюминутного улучшения отношений с Россией?
И я не могу себе представить такую картину, тем более, что сразу же после победы на выборах господин Иванишвили сказал, что главной целью Грузии остается вступление в НАТО. Внешнеполитической целью, я имею в виду, естественно, о внутриполитических целях он тоже говорил, но там другие приоритеты. И, кроме того, одним из членов коалиции является партия «Свободные демократы». Это партия Ираклия Лосания, политика, который тоже проповедовал всегда и проповедует прозападную политику. И мне кажется, что даже если, скажем, представим себе такой случай, если бы Иванишвили захотел единолично, так сказать, отказаться от этой политики прозападной, ему просто не дадут возможности его сопартийцы или члены его коалиции, большинство членов, во всяком случае, и это и республиканская партия тоже, которая является влиятельным членом коалиции «Грузинская мечта», у нее тоже всегда эта цель присутствовала в программе партийной. Так что я такого варианта представить себе не могу.
А как будет обстоять дело с грузинско-американскими отношениями? Ведь до сих пор Саакашвили поддерживал мысль о том, что существуют некие особые отношения между Грузией и Соединенными Штатами. Мы помним и визит президента Буша, и визиты сенатора Маккейна в Грузию. Знаем, что Грузия является одной из тех стран, а их не так уж много, где популярность Америки исключительно высока. Я говорю исключительно, то есть не средние данные по планете, а исключительно высока. Не понесут ли эти отношения, не будет ли нанесен этим отношениям ущерб сейчас?
Думаю, что нет. В проамериканизме, о котором вы говорите, Грузия уступает лишь Косово. единственная страна, в которой Америка более популярна, чем в Грузии, это Косово. А что касается возможных изменений в этих отношениях, знаете, вот опять-таки, ссылаясь на высказывание и на заявление Иванишвили, буквально двухдневной давности, я хочу выразить надежду, если так можно сказать, что там ничего не изменится, потому что и вот Иванишвили как раз уже запланирован свой первый визит уже в качестве лидера победившей силы политической в Соединенные Штаты. Он сказал, что первый свой визит он нанесет именно в Вашингтон, так как Соединенные Штаты являются главным партнером и главным другом Грузии. Так что я думаю, здесь он себе просто позволить не может по-другому говорить. Если даже кто-то сомневается, что он по-другому думает, он себе этого позволить не может.
Когда-то в школе нас учили, что все определяет экономика. У Иванишвили экономические корни в России. Источники его доходов... А можно ли продать бизнес? А что это значит, что у него просто переведены деньги в Швейцарию?
Знаете что, да, он те предприятия, которые у него были там, я не экономист, я не могу вам точно сказать, как это происходило, но вот в последнем интервью, которое Иванишвили дал журналу Forbes, там прямо сказано, что свой бизнес или свои бизнесы в России Иванишвили продал и получил за это $1.5 миллиарда. И, как сам он говорит, он продал свои бизнесы за бесценок, за полцены, потому что он хотел как можно скорее избавиться от них и тем самым избавить себя от упреков со стороны тех, кто его обвиняет в служении Кремлю.
Хорошо, раз мы заговорили об экономике, для того, чтобы включить Юрия в разговор, спрошу, чего можно ожидать в Беларуси в этой области? Ведь Белоруссия... Страна непонятная для многих, она вроде бы живет относительно зажиточной жизнью, там какой-то относительный порядок царит, возможно, даже в отличие от России, есть голоса, которые утверждают, что вот это такой образцово-показательный колхоз или совхоз, но не вполне понятно, где берутся ресурсы, за счет чего все это хозяйство народное везде разваливается, Белоруссия не особенно большой экспортер своих товаров в западный мир. Где источники ее, чтобы не сказать благосостояния, скажем так, просто ее благополучия?
Ну, вы знаете, это хороший вопрос, и действительно тут ситуация достаточно парадоксальная. Как бы начиная, может, с ключевой вашей фразы насчет того, что вот кто как бы это благолепие финансирует. Ну, ответ очевиден – Россия. И это известно, что Беларусь получает нефть-газ по субсидированным ценам. У Беларуси специальные условия доступа, благоприятные условия доступа на российский рынок, который, в общем, очень большой, очень интересный, которых, скажем, лишена та же Грузия. Вот. Но, насколько я знаю, общие оценки вот как бы этого российского гранта и через субсидированные цены, и через доступ на рынок примерно 5 миллиардов в год. Это много. Но ВВП Беларуси составляет 50 миллиардов. То есть тут можно как бы рассуждать стакан полуполный, полупустой. То есть 55 миллиардов от 50 – это 10%. Это целых 10% или это только 10%? То есть тут нельзя сказать, что Россия вот полностью, так сказать, снабжает Беларусь. Что касается того, что вот не очень на Запад как бы из Беларуси продают, но тем не менее уже довольно давно, лет 5-7, несмотря на всю эту риторику, что, мы за, что Запад нас хочет захватить, мы против Запада, мы вообще с русскими братья, один народ, а экспорт-то белорусский в Европу больше, чем в Россию, уже давно. То есть, оказывается, что вот это такая действительно полусоциалистическая система. Ну, вот, знаете, может быть, в каком-то смысле она еще не выработала в Беларуси свой моторесурс. Потому что действительно авторитарная власть, в общем, сумела создать некий, ну, скажем так, полицейский порядок, в том числе и полицейский порядок в экономике. Вот. Ну, наверное, эта система не очень эффективна по сравнению там, с французской, с американской или даже с польской, но вот на фоне, так сказать, региона, где, скажем, большими проблемами являются просто отсутствие порядка, ну, вот она как-то работает. То есть сказать, что это там, что называется, маяк в ночи, что это лидер всего и вся, но... Она работает. И тут стоит сказать, что очень многие, так сказать, вот такие, знаете, рыночные прогнозы, что «а, это совок, это совдепия, да она развалится, да ближайший кризис ее развалит», как особенно вот в прошлом году было, что «ой, все, это конец системы Лукашенко». Да, упала зарплата втрое, а в этом году поднимается. Вот катастрофы, так сказать, краха не произошло.
Знаете, вечный двигатель не изобретен. Он не изобретен и в народном хозяйстве. То есть, если что-то поддерживается в определенном состоянии, это значит, что есть какие-то источники этой поддержки. Они или бывают искусственные, или случайные, типа нефти. Или они бывают целевые, вот как вы сказали, из России субсидированное сырье. Может быть, даже его реэкспорт на Запад по более дорогим ценам. И это здесь источник определенного миропорядка, который можно как-то удерживать. Грузия в более сложной ситуации, действительно. Она ведь свое благосостояние строила в условиях бойкота экономического фактически. Ее традиционные экспортные товары не могли вывозиться в Россию, а переориентация экспорта на Запад крайне сложна в грузинских условиях. Это не то, что там в ситуации Чехии или Польши, где можно перестать вывозить обувь в Россию, но можно путем какой-то рационализации производства начать ее вывозить на Запад. Грузия все-таки в отрыве от всего западного мира, и вино свое вывозить на Запад она не может, не так это просто, и количество не те, овощи, фрукты вывозить на Запад тоже сложно, это требует особых средств доставки. То есть она живет в сложных условиях. Можно ожидать, что Москва на каком-то сейчас на первом этапе постарается поддержать новое правительство, новое руководство Грузии предоставлением ему каких-то льгот. Конечно, это может привести к потере тех 5 миллиардов, о которых вы говорили, американских. А может быть и к осложнению отношений с Турцией, поскольку Турция сейчас играет колоссальную роль в экономике Грузии. А Турция все-таки член НАТО. Чего ожидать сейчас в экономике Грузии?
Ну, во-первых, наверное, можно ожидать каких-то улучшений отношений между Грузией и Россией именно в области экономики, в области культуры тоже, но главным образом в области экономики, наверное. Во-первых, как вы знаете, Россия недавно вступила во Всемирную торговую организацию, членом которой является и Грузия, которая, кстати, очень долго препятствовала принятию, вступлению в России в эту организацию. Теперь обе эти страны полноправные члены ВТО, и уже по этой причине одна страна, член ВТО, не может иметь эмбарго, действующее эмбарго по отношению к другой стране, члену ВТО. Так что это эмбарго, вне зависимости от того, кто будет во главе грузинского государства, рано или поздно должно быть упразднено. И, естественно, Россия начнет на каком-то этапе импортировать те продукты грузинские, которые пользовались популярностью и в советские времена, и в постсоветские времена, в частности, это вино и, как вы отметили, сельскохозяйственные продукты. Но, если честно, вот я лично с ужасом думаю о том, когда настанет этот день, я имею сейчас в виду вино. Потому что с наступлением, с введением эмбарго, Грузия стала вынуждена резко улучшить качество вина. И то вино, которое оно экспортирует в Западную Европу, в Соединенные Штаты, правда, в малых количествах, оно гораздо более качественное, чем то, которое раньше вывозилось в Россию. И это вино, в частности, можно купить и здесь, в Праге, и оно всегда хорошее. С полной уверенностью можно зайти в магазин, оно не везде продается, но мы-то знаем, где его достать. И можно без всяких, так сказать, вопросов купить вино и быть уверенным в том, что откроешь бутылку, оно будет хорошее. Теперь, когда, если эмбарго будет снято и в больших количествах Грузия начнет вывозить вино в Россию, то мне думается, что качество автоматически снизится опять и достигнет того уровня, которое было вот до эмбарго, потому что там и количество возрастет, и задействуют, естественно, вот те механизмы, которые действовали тогда, в советские времена, когда надо было фальсифицировать и за счет этого, значит, увеличивать количество и так далее. Так что есть снятие эмбарго, отрицательная сторона тоже, мне кажется.
Давид, это общий экономический принцип, когда главным рынком становится рынок непритязательный, куда вывозятся товары республики, где, прошу прощения за вульгаризм, people все схавает, как говорят сейчас в России, где все можно продать, то, естественно, качество за эти годы постепенно снижается. Это то, что испытали на себе народы Восточной Европы, когда закрылся в каком-то смысле советский тогда еще рынок, вдруг резко возросло качество ввозимых товаров. Спасибо, и мы вернемся к микрофонам, продолжим передачу после непродолжительного объявления.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете обсуждение «За круглым столом» в рамках спецпроекта «Европа свободы». Участвуют директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Каквадзе и комментатор белорусской службы Юрий Дракохруст. Ведет передачу Ефим Фиштейн. Хочу коснуться одной темы, которая является для Грузии исключительно, если не решающе, важной, а в Беларуси ее просто нет. Это тема сепаратизма двух территорий, Южной Осетии и Абхазии, я не знаю, как их иначе назвать, территорий. Мне кажется, что эти территории станут проблемой в отношениях между Грузией и Россией. Можно ли ожидать, что Иванишвили в порядке улучшения отношений с Москвой признает независимость этих территорий? Или постарается эту тему вообще на протяжении нескольких лет обходить, не касаться в отношениях с Москвой? Делать вид, что этих территорий и их независимости просто нет.
У вашего вопроса две части. Да? Что касается признания, то любой грузинский политик, который заговорит об этом, который заявит, что надо признавать эти территории независимыми государствами, подпишет себе смертный приговор. Смертный приговор я в переносном смысле, естественно, употребляю это слово. Как политик себе смертный приговор подпишет. Так что Иванишвили этого делать не будет, конечно. Вот обходить это не исключено, потому что если говорить, если он как-то думает улучшать отношения с Россией, то на данном этапе, во всяком случае, Россия не готова ни на какие компромиссы. Она уже заявляла, что ни о какой оккупации речи быть не может, что тут мы говорим о независимых государствах, которые живут полноправной жизнью государства и так далее. Это, конечно, неправда, но вот это то, что заявила буквально вчера, заявил представитель российского МИДа. Тут о компромиссах говорить не приходится со стороны России, а со стороны Грузии, ну, какие могут быть компромиссы? Тут любой шаг в сторону, любой шаг, который будет направлен к признанию независимости этих двух территорий, он приведет, если не к свержению режима, который надумает на такое пойти, то к падению, резкому падению его популярности, и в итоге, если это будет посредством выборов, к свержению или смене правительства. Так что я думаю, тут у Иванишвили особого пространства для маневра нет, мне так кажется.
Но я задам один наивный вопрос, поскольку я не следил тщательно за предвыборной борьбой грузинских политических сил. Ведь наверняка в ходе предвыборной кампании эта тема была одной из очень существенных. Что заявлял в своих предвыборных программах Бидзина Иванишвили накануне выборов?
В отношении территории.
Территории этих.
Знаете, дело в чем? Конкретных планов никто не предлагает никому. Все говорят, что это является и остается одним из самых главных вопросов, и что этот вопрос будет решен обязательно. Как? Об этом никто не говорит. Но, как это ни странно, может быть, даже печально, и особенно печально для тех беженцев, или, как их называют, внутренне перемещенных лиц, как это ни печально, этот вопрос уже не самый главный. Вот когда мы проводим опросы населения, что является главным для развития государства, каким сферам, отраслям они отдают предпочтение при принятии решений на выборах и так далее, этот вопрос уже не называется в числе самых-самых насущных, самых важных. Я могу даже привести вот итоги последнего опроса нашего, когда мы спросили, каким сферам вы, как избиратель, отдаете предпочтение при голосовании, это до выборов, еще за неделю до выборов мы опубликовали, около 700 человек приняло участие в опросе, и на первом месте права человека 57%. А территориальная целостность с 10% делит второе и четвертое места с интеграцией в евроатлантические структуры, социальными проблемами и развитием экономики. Они почти одинаковое количество голосов набрали. Так что это уже не самая главная проблема для населения.
Спасибо, Давид. Юра, я помню, что Белоруссия какое-то время колебалась в вопросе о признании этих территорий Южной Осетии и Абхазии. В конечном счете решила их не признавать. Каким может быть развитие отношения Беларуси к этим территориям?
Никогда не колебалось, на самом деле. На самом деле был пиар, было надувание пузырей, были разговоры о том, какая красивая была кампания в Грузии россиян. Вот, я думаю, что Лукашенко это говорил с большой внутренней иронией. Было сказано, что, а знаете, у нас такие вопросы парламент решает. А я-то при чем? Я вообще просто глава государства конституционный. Ну, вот такой, на мой взгляд, был большой цирк. Лукашенко изначально, на мой взгляд, не собирался их признавать, понимал, как бы, что ему за это будет. И из России, и из Запада. Лукашенко сегодня сделал очень смешное заявление, очень забавное. Сказал, что, ну вот, я думаю, что по результатам выборов в Грузии созрел момент для возвращения в СНГ. Причем он сказал, что даже если бы Саакашвили победил, все равно, как бы, стоит им вернуться. Но буквально сегодня же, по-моему, представитель Иванишвили сказал, что, видимо, белорусский президент что-то не очень в курсе нашей ситуации. Вот. Но я думаю, что на самом деле господину белорусскому президенту этой ситуации неинтересно. Он играет свою пиар-игру. В основном это игра на отчасти свое население, отчасти на российские политические элиты. Вот Лукашенко как бы первым прокукарекал. Получится, он миротворец, он вернул Грузию в семью братских народов. Не получится, ну что, вот, зато доброе желание, доброе пожелание. Дело в том, что Александр Григорьевич так пробовал посредничать и между Папой Римским и Российским Патриархом, ну вот сейчас между Грузией и Россией, вот, главное, пиар, все, так сказать, имидж, все.
Ну что ж, наше время истекло. На волнах «Радио Свобода» вы слушали обсуждение «За круглым столом» в рамках специального проекта «Европа Свободы». В передаче участвовал директор грузинской службы «Радио Свобода» Давид Кокабадзе и комментатор белорусской службы Юрий Трокохруст. Вел передачу Ефим Фиштейн, режиссером была Наталья Аркадьева. Всего хорошего.
Свободе. Быстро и точно.
Общество проголосовало за перемены. Надеемся, что в конечном итоге...
Отказался от каких-либо комментариев по этому поводу и не стал опровергать или...
Мы крайне озабочены количеством беженцев, которые мы видим, ростом насилия,
которое... После подписания договора формула цены на российский газ менялась 5 раз.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобод...
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Марина Цветаева в архивах «Свободы» к 120-летию со дня рождения. Какой была Цветаева? Размышляют поэты и критики Георгий Адамович, Юрий Иваск, Дмитрий Сазаман. Редкие записи. Один час в архиве «Свободы». Сразу после новостей.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».